Медведева.
Говорит Радио Свобода. У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире Радио Свобода программа «Энциклопедия русской души». Наши гости. Главный редактор журнала «Культпоход» Альфира Арсланова. Альфира, здравствуйте.
Здравствуйте.
Главный редактор журнала «Стори» Владимир Чернов. Володя, приветствую тебя.
Здравствуйте.
И главный редактор журнала «Меню» Азамат Цыбуев. Азамат, приветствую.
Здравствуйте.
Тема нашей сегодняшней передачи – «Как делать журнал?». Вот собрались главные редактора замечательных журналов. Я их читаю, люблю и выступаю. Ну, правда, у Чернова не особенно, но так, в общем, все-таки выступаю. То ли лицом, то ли текстом, ну, получается как-то. Мне очень приятно, что вы тут собрались. И, конечно, я думаю, что мы вместе с моими замечательными радиослушателями выслушаем ваш рассказ о том, как делать журнал. А журнал делать трудно. И вообще всегда трудно его делать. Да сейчас в кризисные времена тем более трудно делать журнал. Давайте подумаем, как же мы преподнесем нашим вот слушателям вот эту вот историю. Делаем журнал. Альфир, с чего начинается журнал? Как вы думаете?
С идеи.
С идеи. Идея вообще журнала, да, вот выбираете идею и...
Вперед. И начинаем, да, и начинаем. Вперед.
Ну, хорошо, вот, допустим, вы выбрали идею. Культпоход. Во-первых, расскажите немножко о журнале, чтобы потом было ясно, как эта идея воплощается в жизнь. Значит, что такое культпоход?
Ну, журнал. Культпоход в этом слове есть немножко ретро, есть немножко такое задиристое, вот такая чуть-чуть ностальгия по прошлым каким-то годочкам, но прежде всего это актуально и сегодня, потому что мы всех приглашаем пойти в культпоход, благо есть много маршрутов, и одна проблема – выбрать правильно те временные рамки, в которых мы все находимся, это всегда бывает сложно. Вот сегодня в эти дни идут гастроли Додина, гастроли Некрошуса, Новый Европейский театр. Вот попробуй выбери в один день и пойти куда. Конечно, мы рассказываем обо всех этих проектах, но мы должны рассказать все, чтобы читатель мог, ну, на самом деле сориентироваться и на самом деле сделать правильный выбор. Так вот, журнал «Культпоход» начался с идеи, как сделать что-то такое.
Действительно, для... культурный журнал.
Да, это для тех, кто ограничен во времени, для тех, кто ценит настоящие культурные проекты и для тех, кто привык думать, прежде чем найти тот самый свой маршрут.
Хорошо, значит, выбрали такую замечательную идею. Ну, там должны быть деньги, должны быть люди, сотрудники. Как дальше? Следующий шаг.
А следующий шаг – это маленький бизнес-план.
Угу.
Как выжить? Угу. Как сделать так, чтобы, несмотря на возможные кризисы, ты сохранил свои страницы, свое лицо и своих читателей, самое дорогое, что есть у журнала.
А кто адресат журнала? Кому этот так, журнал? Ну, хорошо, мало самое... времени, у всех мало времени. А вот это, молодые, те, которые имеют советский опыт, те женщины, мужчины.
Студенты.
Студенты.
Что очень радостно.
Да? Да? Хорошо. Значит, сделали бизнес-план, пошли к какому-то дяде денежному, или тете в данном случае, наверное, и получили деньги.
Ну, когда как получается, да. Мы привыкли вот зарабатывать на других проектах и вкладывать их вот в этот самый любимый журнал «Культпоход».
Это любимый журнал, как всегда, любимые журналы,
они съедают в основном все деньги практически.
А как сотрудников тогда подобрать?
А подобрать нужно искренних сотрудников, любящих этот проект. Для этого нужно время, ну, интуиция главного редактора, наверное.
А в чем заключается интуиция главного редактора, если говорить не только про сотрудников, а вообще? То есть это капитан, правда?
Ну,
у него штурвал, и он куда-то плывет на своем корабле. Ему надо куда-то правильно приплыть.
Ну да, вот навигация – это самое такое трудное и самое, наверное, интересное, потому что это слово касается и читателей, для кого мы вообще работаем. Ну и чтобы команда всегда, вот тылы были правильные, это очень важно. И чтобы мы все были единомышленниками, вот это важно.
Ясно. Володя, ну ты ветеран вообще журнального дела. Сколько ты журналов сделал в жизни?
Ну, штук пять.
1995. Какой-то вы самый удачный журнал? Первый?
Самый удачный, пожалуй, «Караван историй».
А до этого, подожди, вот...
До этого я делал 7 дней.
Да, 7 дней, это же...
Значит, там хитрость какая? У нас журналы сейчас в основном лицензионные. Их делать не надо. Там все определено. И поэтому исчезла фигура главного редактора, как человека, который привносит некую идею, ее прокламирует, он заметен, с ним считаются, потому что он вносит на рынок нечто свое. Сейчас на рынок вносит свое рекламодатель, маркетологи, то есть определяется, кому, какой организации или какому человеку, что нужно. Он хочет работать с аудиторией 35-45 лет. С возраст. Мужчинами.
Значит, 35-45, и чтобы было 35-45 тысяч
тираж. Я условно говорю. Да, примерно понятно. Так, да. Не, про тираж пока речи не идет. Значит, речь идет с таким-то доходом, живущих там-то, в регионах или в центрах, где он будет распространяться. В самолетах, на бензоколонках, при помощи обычной системы. То есть это бизнес. И главный редактор берется такой, который сможет этот бизнес создать. Проще простого купить лицензионные издания. За ним стоит некий бренд, имя. Вот. Стоят какие-то люди со своими ожиданиями, которые надеются эти ожидания удовлетворить, на него глядя. И, в общем-то, берется художник, который имитирует этот стиль. И берется главный редактор, который наполняет это похожими на оригинал материалами. Как правило, это получается хуже, потому что это все равно копия, это все равно, как это называется, когда делают подделку. Это часы Филипп Патек, но они сделаны в Таиланде, они выглядят абсолютно так же, но ходят всего 3 месяца, потом они останавливаются. Значит, поэтому эти журналы часто лопаются, некоторые уцелевают, некоторые, выполнив свою миссию или нет. В принципе, это журналы-каталоги, которые должны продать определенный продукт определенным людям, определенной аудитории. Я всю жизнь делал отечественный журнал. Что такое отечественный журнал? Это журнал, которого не было в природе, и который мы придумали, тоже исходя из этих же компонентов, тоже на кого, сколько, что будем делать, чья будет поддержка, какие рекламодатели. Но делали, сами придумывали. Потому что у нас принцип, по-моему, Леонардо да Винчи сказал, тот, кто идет за кем-то, никогда не будет первым. Мы почему-то, бизнес для нас главное, и мы забыли о том, что можно попробовать поиграть на мировом уровне. То есть сделать журнал, который не хуже тех образцов, которые мы берем откуда.
Вот скажи, это очень трудно. Недели, да, стили недели, которые действительно ты запустил, и какие-то
Семь дней. С 17 тысяч, он был, когда он куплен, у него было 17 тысяч. Мы за год, что невероятно, мы попали в Книгу рекордов Гиннесса, мы раскрутили до 1 400 000. Потому что мы попали абсолютно точно на спрос, который не был удовлетворен. Это было не просто очень, мы наняли, там 11 человек работал над программой. Каждая передача прописывалась
это
очень
какой,
остроумно.
Какой год был?
95 или 96. Mm-hmm. Вот. И кроме того, там была совершенно четкая концепция. Мы должны были рассказать, вот если сейчас никто не поверит в это, никто не знал ничего о этих суперзвездах того же Голливуда. Вот у меня был список 40 звезд, про них мы рассказали все. С кем они жили, живут, изменяют женам, с кем, какие у них собаки. Совершенно профессиональная работа. Там нравится, не нравится. Была поставлена задача, мы ее выполнили. И после этого уже, вот сейчас вот 7 дней, уже по второму кругу пошел, по третьему, уже какие-то неизвестные люди там. Он упал, потому что он выполнил свою задачу в тот момент. Поэтому я тогда переключился на следующий журнал «Караван истории», который, по идее, тоже был придуман очень хорошо. Истории, которые люди могли бы, общаясь, друг другу рассказывать. Неведомые. Версификационный
журнал. Кто
придумал
название такое?
Бирюков считает я, но я придумал просто «Караван», а истории добавил он. Поэтому там название было несколько страниц. Мы сидели большой командой и придумывали. Значит, истории, когда из тех же самых фактов складывается несколько иная версия, несколько иной вывод. Вот исторически вот так вот, всем понятно. А мы говорим, нет, не так, было иначе. Было гораздо интереснее. И мы рассказываем.
То
вот
на этом был... Принести свою новую...
Каждый материал – отгадка. Каждый материал – загадка и отгадка. Вот, и это было очень интересно. Мы тоже его раскрутили очень быстро и очень хорошо, правда, меньше, потому что это все-таки был не еженедельник. Но где-то до 500 тысяч он был раскручен за год.
Мы продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час «Радио Свобода». В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души». В московской студии автор и ведущий Виктор Ерофеев. Еще раз всем здравствуйте. Сегодня у нас в гостях главный редактор журнала «Культ Поход» Альфира Арсланова, главный редактор журнала «Стори» Владимир Чернов и главный редактор журнала «Меню» Азамат Цыбоев. Тема нашей сегодняшней передачи — «Как делать журнал». Азамат, а вот я заметил, что в твоем журнале очень большое внимание уделено именно современным людям. То есть ты разгадываешь в своем журнале, что хотят современные люди. Молодые, модные, крутые, может быть, чуть гламурные, не обязательно, потому что журнал умный, и поэтому гламур часто не тянет на этот ум. Но каким образом ты определяешь современность?
С той точки, как мы начали делать журнал, сначала мы определили аудиторию. То есть мне показалось, что в России начал формироваться новый класс, поскольку мы все мыслим и мыслили классами, как нас учили классики марксизма и ленинизма. И этот класс нуждался в органе печати. А поскольку мы знаем, что газета равно журналу должны быть не только агитатором, но и организатором...
Как сказал Ленин.
Да, сам, да. Как сказал мне Ленин, значит...
Как нашептал.
Да. То была такая ниша. И было очень много вокруг меня людей, с которыми я общался, которых я видел, которые сделали к своим годам очень много, но про них никогда никто ничего не писал, никогда ничего не говорил, про них не показывал телевизор. Про кого не показывает телевизор, того как бы нет. И мы начали писать об этих людях. Каждый человек, который добился чего-то в жизни, это очень, на мой взгляд, такое серьезное явление, которое необходимо изучать. И мы с этими людьми разговаривали, мы выясняли их точку зрения на разные предметы, их происхождение, что они, как они и так далее, и так далее. И таким образом мы пытались как бы построить такое зеркало, в которое вот этот вот...
Класс.
Да, нарождающийся класс.
А что за класс?
Сам себя идентифицирует. Вот черт его знает, как его определить сейчас.
Ну, не средний же просто.
Не, да? Средний класс, потому что определение среднего класса здесь явно не работает у нас. Это люди, у которых появились деньги, но деньги у них появились еще где-то в 90-е годы. Мы начали это с начала 2000-х годов, к тому моменту, когда вслед за деньгами у них появилось какое-то собственное самоощущение. И им нужно было самоидентифицироваться каким-то образом. И мы начали помогать эту вот идентификацию искать. Есть идентификация такая как бы коренная, есть наносная. Ну, наносная — это типа там гламур, да, вот такие вот вещи, которые потом широко расходятся в средствах массовой информации. А есть какие-то вещи, которые людям важно очень про себя понять, и легче всего это понимать на чужом примере. Ты смотришь на человека, видишь, чего он добился, что он делает, как он себя ведет и так далее, и так далее. Кроме того, для меня важно было какие-то тренды сначала отследить, а потом их запускать и толкать дальше. Вот, например, там последние какие-то, мне показалось, что важно поддерживать там движение благотворительности, да? Когда люди начинают делиться осознанно, не потому что это модно или позволяет избавиться от налогов, что на самом деле не позволяет у нас, да, в стране, а просто потому что вот есть такое
потребность,
да. Мне показалось, что это очень такая русская тема.
Почему вот в таких журналах, которые в какой-то степени претендуют быть модными или являются модными, у тебя модный журнал в хорошем смысле этого слова, почему в конце вот много таких фотографии светской хроники, и они там все улыбаются, такие лица немножко искаженные, потому что вспышка, все там все такие укрупненные. А почему вот людям это нравится? Как ты считаешь? Ведь я заметил, но это же не мы придумали, не в России, а вот почему людям, вот, ну, казалось, я пришел на тусовку, но меня вот сфотографировали. Ну ладно, а почему вот потом вот людям нравится вот читать,
нравится,
им рассматривать?
Главное, что не тут? Только, не, даже, не столько даже себя рассматривать, да, сколько смотреть и говорить: а, ну вот Витька, Ага, mm-hmm. вот Ольга, да. Mm-hmm. А вот с кем она? Mm-hmm. Там, а он с кем? А я там? А я как выгляжу? Людей это всегда интересовало. Посмотреть, во-первых, на себя чужими глазами.
А вот читатели почему интересны?
Есть две группы. Одна группа читателей — это те, кого фотографируют, кто надеется в каждом номере
так засветиться.
Да, засветиться, mm-hmm. увидеть себя. И есть люди, которым интересно, это уже такой фоллоуап, последователи, окружение тех, кто засвечивается на этих тусовках. Им интересно увидеть, как это происходит на самом деле. Да? То есть людям кажется, что это какая-то большая жизнь такая.
Которая проходит мимо них, да, но да, хочется да. туда заглянуть.
Да, вот да. эта огромная жизнь, она кажется, что это очень важно. И последние 7 лет эта жизнь так процветает. Мы ее делаем сами, своими руками. То есть большинство из нас уже забыло, что мы сами это все придумали, начали очень серьезно к этому относиться. На самом деле это такая-то немного игра. Но я должен сказать, что эта секция журнала пользуется 100% читательским вниманием.
То есть вот именно это обязательно посмотрят, да? Заглянут туда.
Мы даже начали в 2003-м.
Праздник, правда, психологический.
В 2003-м мы начали издавать журнал форматом в половину вот, меню. Который назывался Face Control.
Да, я видел.
И там были только фотографии с мероприятий. Только фотографии с мероприятий. Он мега успешным среди вот этой всей публики. Я считаю,
что кто вот эти, вот, которые хотят заглянуть в большой мир? Это какие люди? Это какой
класс? Люди, это студенты. Mm-hmm. Это молодежь, которая стремится кем-то стать, да, который пытается понять, кем она все-таки хочет стать. Это девушки, которые
мечтающие
выйти за принца.
Да.
Или хотя бы за SEO.
За барона.
Топ-менеджера.
Ну, уже достаточно этого, я думаю.
Органы, наверное.
И органы тоже хотят узнать, кто на какие тусовки уходит. Хорошо.
Ну, также организаторы этих тусовок.
Альфир, скажите мне, пожалуйста, а вот есть темы, которые запретны в культурной зоне? Вот, например, темы, которые вы бы не хотели обсуждать в вашем журнале. Я имею в виду культурные темы, понятно.
Я считаю, что все темы, так или иначе, они как-то пересекаются с темой культуры. Поэтому запретных тем нет.
Ну, например, вы знаете, вот в одном из последних номеров «Арт-хроники» такая рубрика «Художник и порог». И там выясняется, что художники – пьяницы, развратники, у них есть тяготение к виртуальному убийству, не будем говорить, что они убийцы и все прочее. И тогда так начитаешься этого и все думаешь вообще, какая же тут культура, это вообще просто один порог. Вы такие темы могли бы тоже рассматривать?
Вот я считаю, что наша тема может быть действительно любая тема, потому что все, что происходит рядом с нами в нашей жизни, это какое-то явление или событие, или перерастающее в какое-то явление. То есть это может быть субкультура, не разрастающая в какой-то большой пласт, но тем не менее это есть сегодня, и это интересно. Как это происходит? То есть у нас может быть свой просто срез, свой взгляд на это. Мы можем анализировать это, мы можем как-то смаковать какие-то нравящиеся нам стороны этого явления, или наоборот. Но интересно все.
Я хочу теперь задать очень серьезный вопрос.
Да.
И всем. Дело в том, что еще недавно существовало понятие гуманизм. Вот все мы понимали, что надо быть человечными, мы понимали, что мы делаем это все во благо человека и на благо его. Но как-то вот гуманизм вот сдает свои позиции. Мы все больше и больше видим какие-то черные стороны человека, и нас это и пугает, и привлекает одновременно. Можно ли говорить, что сегодняшние журналы перестали быть псевдогуманистичными или просто гуманистичными, а вот растерявшись и рисуют картину, представляют человека таким, как он может быть есть, а может быть и нет. Ну, в общем, вот растерянность так по отношению к человеку. Как ты думаешь?
Дело в том, что
вот ты, редактируя истории, у тебя огромное количество биографий. Вот ты пытаешься все-таки понять человека, человеческую душу, открыть как бы... Вот,
обязательно, да. И на это есть огромный спрос. Пример тому...
На романтику.
На романтику, на истории, которые... Причем это история не обязательно любовная, история падений, предательств, какой-то роковой ошибки. Дело в том, что все журналы глянцевые, они в основном дают советы, как поступить в этой ситуации, что делать, что надеть. А если ситуация, которую они не предусмотрели, человек в полной растерянности. Вот нас читают люди после 25 лет и где-то до 18. Тут удивительно очень много школьников. То есть я считаю, что поколение от 18 до 25 лет – это глянцевое поколение, у которого мозги уже забиты. И оно неисправимо. Оно так и умрет, видимо, глядя на картинки.
В глянце.
В глянце, да, картинки, картинки, картинки. Казалось, что огромное количество людей, которые читают. А читают – это всегда поиск. Это всегда, потому что мы не даем окончательных ответов, мы ничему не учим, мы рассказываем о разных интересных штуках. Но, в принципе, мы, конечно, с журналистики произошла такая вещь. Русская журналистика всегда была несколько нравоучительной.
Конечно.
Первая газета конечно. Русская была правительственная. Дворяне поучали народ, разночинцы. Американская журналистика всегда шла за читателем. Вот что он хочет, про это мы тебе напишем. Отсюда вот это желание Карнеги рассказать, как быть успешным. Улыбайся. Значит, там, узнавай, как здоровье. Вот тебе несколько советов. И ты, то есть, грубо говоря, работаешь...
Nice
совершенно
positive,
верно. Да. Все. О развитии души, когда человек сам способен принять решение, этим не занимался никто. И у нас сейчас этим не занимается никто. Мы-то как раз стараемся работать стратегически, обучая человека, что могут быть разные ситуации, в которых ты сам найдешь выход... Стоит только пошевелить мозгами. Но удивительная вещь. Мы проводили фокус-группы, вот где мы получили массу каких-то приятных слов услышали. Но встречались женщины, а мы считаемся женским журналом, история, я имею в виду, которые говорили, я не могу это читать, это думать надо, я не хочу думать. Мне нравится смотреть картинки. Их было немного. Вот мы брали как бы разброс, мы не брали только тех, кто нас любит. Но вот были читатели, которые, да, я думаю, что это вот глянцевое поколение, которое читать не хочет, которое ждет указаний прямых. То есть, ну, господи, потерянное поколение, я считаю.
Об этом мы еще поспорим после краткой сводки новостей. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. Напомню, у нас сегодня в гостях главный редактор журнала «Культ Поход» Альфира Асланова, главный редактор журнала «Стори» Владимир Чернов и главный редактор журнала «Меню» Азамат Цыбоев. Тема нашей сегодняшней передачи «Как делать журнал». Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Съезд Союза правых сил в подмосковных Химках принял решение о самороспуске партии. Съезд также поддержал создание нового либерального объединения «Правое дело» на базе СПС, Демократической партии и Гражданской силы. Последние две партии также приняли сегодня решение о самороспуске. В результате перестрелки на Грузии на абхазской границе погиб грузинский полицейский. По сообщению МВД Грузии, абхазские формирования открыли огонь по полицейским, которые проводили патрулирование в грузинском пограничном селе. Абхазская сторона выдвигает диаметрально противоположную версию событий. В Сухуми заявляют, что грузинские диверсанты проникли на территорию республики. Соратники жестоко избитого журналиста Михаила Бекетова просят президента России Дмитрия Медведева взять расследование дела под свой контроль. В интернете начат сбор подписей под обращением к Медведеву. Основная версия гибели бывшего мэра Тольятти, ректора Тольяттинского государственного университета Сергея Жилкина – заказное убийство, связанное с его профессиональной деятельностью. В субботу утром в Тольятти на Жилкина напали двое неизвестных. Они нанесли ему несколько ножевых ранений. В Вашингтоне в Национальном архитектурном музее проходит пленарное заседание саммита группы 20. Лидеры ведущих развитых и развивающихся стран обсуждают меры по борьбе с мировым финансовым кризисом. В городе Тал-Афар на севере Ирака в результате взрыва погибли 10 человек, более 20 были ранены. В авиакатастрофе в Ираке 13 ноября погибли трое граждан России, об этом сообщил в субботу российский МИД. Разбился грузовой самолет Ан-12. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас встретится в понедельник в Иерусалиме с уходящим в отставку премьер-министром Израиля Эхудом Ольмертом. Президент Венесуэлы Уго Чавес заявил о совместной работе, которую ведут Венесуэла и Россия в сфере ядерной энергетики. На востоке Афганистана силами международной коалиции уничтожено 10 боевиков.
На волнах Радио Свободы мы продолжаем передачи «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях главный редактор журнала «Культпоход» Альфира Арсланова, главный редактор журнала «Стори» Владимир Чернов и главный редактор журнала «Меню» Азамат Цыбуев. Мы сегодня говорим о том, как делать журнал. А как же его делать? Вот этот вопрос мы обсуждаем и будем обсуждать во второй части нашей программы. Но сначала, наверное, немножко поспорим. Потерянное поколение, это действительно потерянное поколение с 18-25 лет? Они что, все в гламуре, все в глянце?
Мне кажется, для каждого человека старше 40 предыдущее поколение кажется потерянным. И это, по-моему, последние 2000 лет так происходит. Я не думаю, что поколение потеряно. Я вспоминаю... Если вспомнить, когда мы учились...
Володя, да, тебе дали 40 лет, это хорошо.
Старше.
41.
Как я определяю.
Это определяет фокус-группа, а не я.
Фокус-группа, в конце концов, показывает то, что хочется подтвердить.
Кому хочется?
Путем этой фокус-группы. Тому, кто ее организовывает.
Почему? Нет.
В большинстве случаев так получается.
Нам хотелось знать правду. Мы ее и узнали.
Я просто не к тому, что это поколение высокодуховно и высокообразованное, просто к тому, что в массе своей люди всегда были такими. При советской власти, насколько я помню, большинство людей тоже не особо рвалось в библиотеки и рвалось там выяснять что-то такое запредельное, выходящее за рамки школьной или институтской программы. Если говорить о журналистах, то журналисты, работающие в областных газетах и в советских газетах, да, которые невозможно было читать, они также плавно перекочевали в желтую прессу, независимо от возраста. Люди по составу своему человечество примерно одинаково было всегда, мне кажется.
По составу крови?
По составу крови, по тому, кто ведет, кто является ведомым, кто что-то определяет, кто что-то ищет, кто не боится задавать вопросы, кто этих вопросов не задает. Но самое главное, я думаю, что человек изначально рождается с нравственно положительным зарядом. Это видно очень хорошо по детям. У нас второй наш проект – это детский журнал Kids. И мы очень много общаемся с детьми, разговариваем с ними. Это аудитория от 3 до 12 лет. И вот до 12 лет дети, они прекрасные все. Они отвечают на вопросы.
Вот это гуманистическое сознание говорит. Uh-huh. Дети uh-huh. прекрасны все.
Да.
Федор Сологуб говорил, нет, а жестокость детская, а там
жестокие. Они бывают такими жестокими, какими взрослыми себе позволить быть не могут. Но, тем не менее, всегда все дети, они изначально очень четко понимают, что хорошо, что плохо. Это да. Очень точно
они знают. Я могу еще знают. Сказать, что у них, конечно, совершенно поразительная творческая энергия. Сужу по своей дочке, я просто балдею от нее. Могу прямо это честно сказать. Я могу сказать всем нашим радиослушателям. Мы недавно были под Флоренцией, там стояла чудесная осень, и было так жарко, что проснулись мухи и летали. И Майка утром пробегает такая радостная. И 3 года и 3 месяца, как, и говорит, ой, меня едят мухи, как будто я виноград. Uh-huh. Я думаю, ничего себе образ, который вообще сформируется.
Это вот свобода мышления. Дети uh-huh. настолько свободны, настолько они как бы не зашорены, они говорят совершенно потрясающие вещи. Именно поэтому у нас избирательное право с 18 лет, когда уже человека можно запарить и сделать из него все, что угодно. До этого человека невозможно поставить в рамки.
Ну, а вот насчет гуманизма. Вот все-таки все-таки в твоем журнале ты какую-то линию проводишь, человек любивую. Или это вот,
конечно.
Да,
вот конечно, потому что я считаю, что есть как бы, что, что бы кто ни
ну,
говорил.
Понятно, что про детский журнал, понятно,
нет,
что
нет, не детским, да, это само собой.
Это само собой. Да.
Какое бы как бы течение ни стояло на дворе, там, постмодернизм и так далее, есть добро, есть зло, это 100%. И всегда нужно иметь очень четкий нравственный ориентир, что можно делать, чего делать нельзя. И каждый человек это должен сам для себя решать. И здесь... Даже в эпоху самого угрюмого капитализма все-таки нужно уметь делать правильный выбор. А печать – это очень важная и такая ответственная вещь, очень такое серьезное оружие, и нужно им очень осторожно пользоваться. Я думаю, те, кто им неосторожно пользуется, будут гореть в аду.
Афера, скажите, да. Понятно, что «Культпоход» – гуманистический журнал, верно?
Это понятно.
Понятно?
Да.
Мне понятно, например. А как с романтикой? Мне кажется, что несмотря на критику, которая звучала
в адрес поколения
со стороны Володи Чернова, мне кажется, что, как ни странно, в девочках очень много романтизма. То есть это какая-то очень непонятная вещь. С одной стороны, много практицизма, и вот рассматривание и ожидание принца не романтического принца, а такого вполне конкретного денежного принца. А с другой стороны, вот если внимательно с ними разговаривать, возникает очень много романтизма. А вот вы по своему журналу чувствуете эту романтическую линию?
Вы знаете, вот речь зашла о фокус-группах. Мы тоже сначала пользовались этим методом маркетинга, а потом перешли на такое живое общение. Но, собственно, мы его и не теряли. Интерактив – великая вещь. Мы получаем письма с разных концов нашей страны. То есть мы получаем письма с Чукотки, с Печоры. У нас есть подписчики в Воронеже, в Новосибирске. Люди пишут нам какие-то совершенно открытые вещи. И самое интересное, что вот эта самая наша аудитория, она, вот наши подписчики, они очень разновозрастные. И там есть как раз те самые 17- и 20-летние люди, что особенно ценно вот для меня, как главного редактора, потому что мне казалось, что они вроде бы как-то где-то мимо или рядом, но на самом деле...
Рядом
они
с компьютером.
Да. Ну, видимо, вот мы их заинтересовали. Пишут откровенные, искренние письма, что очень приятно. Поэтому вот что касается романтизма, то да.
Это уже действительно в сторону энциклопедии русской души, потому что таких откровенных писем, наверное, никто никогда никому не пишет во многих других странах. У нас же действительно...
Пишут. А у нас еще живой журнал, нас обсуждают, почти все материалы обсуждаются в живом журнале, причем такие дискуссии разворачиваются по Битлсу там, или по Высоцкому, или по Мэрилин Монро, это просто был завал. Мы там давали редкие фотографии из «Магнума», безумно дорогие, и там нас просто засыпали. Кто-то с нами соглашался, кто-то не соглашался. Рассматривали эти карточки. Вот сейчас приехал парень из Черногории, хочет, чтобы мы напечатали дополнительный тираж, у него собирается продать в своем супермаркете, потому что он очень любит Мэрилин Монро. То есть, я что хотел сказать по морали. Вот ты правильно очень заметил. Дело в том, что очень сильно мораль изменилась. Сейчас все 7 смертных грехов или 10, они все перестали быть грехами. Сейчас прелюбодеяние, хоть в мыслях, хоть не считается грехом. Сейчас все это делают, все делают это. Это, грубо говоря, говорит о том, а мы в любом случае, я вот начал с чего, мы идем за читателем. А раз мы идем за читателем, значит, мы должны спокойно к этому относиться. Почему даже речь шла о том, как-то, что, наверное, возникнет новая религия, потому что христианство уже не отвечает...
Это серьезная тема.
Серьезная тема, совершенно верно. Что делать? Потому что... Поэтому Глянец, я в данном случае не о вас говорю, Глянец, он к этому относится спокойно. Я совершенно как бы вот не сомневаюсь ни секунды. Ты же не мог собрать плохих людей.
Не мог.
Вот. Глянец, он весь идет в том, что это не грехи, а напротив, чем больше ты в этом плане развит и всего попробовал, тем больше ты молодец. А дети, вот у нас есть детский лепет. Удивительный страничник, который никто не завел почему-то. Дети рассказывают о своей жизни. Что они рассказывают? Благополучные дети, как правило, дети известных родителей. Ребенок рассказывает, как у него хорошо, все, папа, правда, уехал, там это у Немцова ребенок, ну вот он и там-то, и там-то, и там-то. А поговорить ему не с кем. Он очень просил собаку. Ему купили собаку. Он говорит, я все рассказываю своей собаке. И вот этот ребенок сидит вечером и все рассказывает своей собаке. Там нянька есть, там гувернерша есть. Значит, ему совершенно полное одиночество. То есть трагедии детей. Или девочка, дочь какого-то губернатора, не помню сейчас, рассказывает, что она там и на батуте, и лошадь у нее своя, и хочет быть она королевой. И вдруг обнаруживает, что она совершенно не
видит своего отца.
Абсолютно, да. То есть через вот эту очень хорошую у нас рубрику мы узнаем очень много о нас, взрослых, глазами через детей. Дети, оказывается, совершенно не такие, какие... Они благополучные, на наш взгляд, все в порядке, чистенькие, одетые, умытые, обучены трем языкам, танцуют, пляшут и поют. А они с собакой разговаривают, потому что у них больше ничего нет.
Насчет изменения ценностей. Ну, Володь затронул тему, которая меня лично очень волнует. Я тоже думаю, что, наверное, главная революция 21 века будет религиозная революция.
Да.
Да, то есть я вижу, что все те религиозные маски, говоря условным языком, они становятся уже какими-то уходящими, уходящей натуры. Так же, как когда-то боги Олимпа один раз превратились просто в материал для мифов, и замечательный материал, но кто же в них сейчас возьмет и поверит, да? Что-то тут произойдет, но прежде чем действительно это произойдет, наверное, должна измениться мораль. Я не уверен, что там прям все семь грехов прямо стали...
Ну, не укради. Ну, Господи, ну кто же не воровал? Я студентам, они говорят, а неужели вы воровали, Владимир Борисович? Я говорю, конечно. Они говорят, а что вы воровали? Я говорю, бумагу воровал. Вот мне нужны бумаги. Я вместо того, чтобы пойти в магазин, брал в конторе пачку бумаги, нес ее домой, на ней печатал.
Что? Не сунули,
да,
называли.
Ну, мне даже в голову не приходило, что это кража. А это кража? Да. Это не мое, это казенное имущество.
Значит, морали. Ты согласен, согласен с Владимиром, что семь грехов становятся теперь семью добродетелями?
Ну, честно говоря...
Отражается это в интервью тех людей, которых, с которыми разговаривают твои журналисты?
Чем старше человек, тем больше он думает о том, чтобы заповеди соблюдать. Вот это отражается.
Больше ответственности.
Больше ответственности. Я думаю, что так всегда на самом деле было. Эти заповеди...
То есть проведем эту линию. То есть человеческая природа очень трудно подвергается изменениям. Она и есть человеческая природа, и она остается человеческой природой. Изменить ее трудно, и поэтому...
Практически ее изменить невозможно. А когда мы говорим о тех людях, которые сейчас определяют, которые являются, как это, opinion-мейкерами, да, это люди с очень жестким внутренним стержнем, которые ломают действительность вокруг себя. И они очень плохо поддаются влиянию рекламы, например, влиянию других людей. Они очень плохо поддаются влиянию любой идеологии, начиная христианской, кончая коммунистической. Они все хотят попробовать самостоятельно на зуб. Поэтому кажется, что они прям все погрязли в грехе, там, в том, всем, в третьем, десятом. На самом деле это все наносное, оно все проходит со временем, если человек...
Ну, конечно, к старости проявил.
Не только посадили, то тоже проходит.
Да, ну да, силу целого ряда причин. То, что человечество в целом погрязло в грехе, ну, в принципе, да, вот в Париже открыли спа для собак, да. Я считаю, что человечество заслужило этот кризис в полной мере, по полной программе. Оно его получит.
Ты имеешь в виду финансовый или моральный?
Финансовый кризис, который перерастет еще неизвестно во что. Мы еще, мне кажется, стоим на пороге только больших изменений, которые грядут. Но мы все это зарабатывали, свою карму на протяжении многих тысячелетий.
То есть нас ждет финансовый СПИД?
СПИД ли это будет или будет Эбола или что-то, или насморк, это мы еще посмотрим. Насчет религии, скорее всего, просто носители всех идеологий, которые нам известны, да, от христианской там, любой другой до коммунистической, они себя дискредитировали. Поэтому люди прежде всего не верят тем, кто эти идеологии доносит до них. И поэтому кажется, что и религии тоже устарели. Возможно, мне кажется, возможно, наступает время создания какой-то синтетической религии, но кто ее...
Очень страшно синтетическая, но...
Кто ее принесет людям, вот это большой вопрос.
Да.
Говорят, что уже Мессия появился, и уже он на земле просто...
Да он и не уходил, по-моему.
Ну, тогда он бессмертный.
Я вот в своей книжке «Пять век жизни», второе название или подзаголовок на «Заря нового откровения» писал иронически, это 8 лет назад. Сейчас открываю ее, думаю, какая там ирония вообще.
Молодец.
Никакой
конечно,
иронии.
Конечно, конечно.
Мое первое знакомство с твоим творчеством было, когда я читал в конце 80-х годов в «Доме медика» рассказы. И точно. Про говорящее влагалище. Да. И вот мне показалось это очень пророческим.
И оно наконец заговорило. Да. А вот еще подумаем насчет идеологии культпохода. Ведь смотрите, так получается, что Альфер, смотрите, рядом с нами. Я имею в виду, с вами и со мной сидят два человека, которые придумали название иностранное. У вас культпоход, все понятно, и советскому человеку, и постсоветскому. А тут история, тут меню. Как вы сами относитесь? Вот слушатели мои, безусловно, скажут, ну, чушь, не могли придумать какое-нибудь русское название. А вы, ну, меню, понятно, слово, но зато написано иностранными буквами. А вы как относитесь к таким названиям?
Нормально отношусь. Потому что у каждого журнала своя аудитория, своя целевая аудитория. Идеологически нам... Я со всеми... с теми языками, которым я училась на факультете иностранных языков, я с ними дружу и очень люблю практиковать языки. Но в журнале мне приходится придерживаться чуть-чуть вот такой вот... Только это не русофильство, естественно, но вот...
Языковой патриотизм.
Нет, это даже не патриотизм, я очень хочу. Это такая тонкая вещь, я хочу быть понята правильно. Просто она вот концептуально должна быть все у нас, ну, как бы на русском языке должно быть написано. Потому что есть слова, которые невозможно перевести с точностью на русский язык, поэтому приходится. Нет, на самом деле, просто взять журнал «Культпоход» и открыть, концерты с Александром Беляевым, где абсолютно клубные концерты, естественно, с носителями других языков.
Нет,
во-первых, не догма совсем.
Меню – слово фактически русское уже теперь.
Да, конечно.
История.
А мы рассчитываем на людей, для которых английский, скажем, почти свой. Потому что история – это не история. Потому что мы рассказываем не биографию, а рассказываем кусок жизни. И не байка. То есть это нечто, что, короткий рассказ. Ну, и пока не возникало никаких в этом смысле.
Нет, журнал красивый, кстати,
понятно,
оформленный.
Да.
А потом и латинский шрифт красивее.
Кстати, это да.
Поляки называют наш русский шрифт стульчиками. И говорит, опять стульчиками пишешь.
Да. Вот. И я, кстати, я очень часто употребляю, скажем, я пишу слово в редакторе, я там пишу какие-то иностранные вставки, там ни в ком это не, нормально, потому что...
Как Толстой.
Сейчас заимствуют английские названия, история, пройдет лет 15-20, у нас журналы будут с китайскими названиями, вместо story будет как-нибудь может по-другому, быть, и меню тоже зазвучит.
Ничего страшного, это же дело такое же, журнал рождается, журнал умирает, как театр. Станиславский говорил, что 7 лет живет, он, правда, ошибся, МХАТ доживет до сих пор, хотя уже мертвый театр, тоже с журналами, он рождается... Он выполняет свою функцию и умирает. Пример с теми, которые я делал.
Еще вопрос к тебе, Володь. А скажи, страшно было взять руководство над одним из старейших журналов советских «Огонек»?
Вот я бросил «Караван истории», где я зарабатывал безумные бабки, и даже по нынешним временам, а тогда это просто были какие-то... Просто потому, что я там как бы образовался, это моя альма-матер, и я туда пришел, потому что он просто погибал.
Огонёк,
это было просто ужасно, потому что после Коротича это было, его довели до состояния какой-то, я не знаю, полного бреда. Вот. И я пришел, как раз был кризис 98-го года. И мы придумали, во-первых, он стал маленьким.
Да.
Стал каким-то дешевеньким. Он стал дешевеньким. И мы придумали вернуть ему объем, формат. Все. Мы как бы сразу выиграли. У нас вдруг тираж пошел. Хотя у всех он падал. И мы выкрутились. И мы стали его делать вот немножко не коротческий огонек, за что я получил много пинков и подзатыльников. А стали делать вот развлекательным. Нас интересовало, что делал
Христос. То есть не оппозиция.
Что делал Христос от, между 13 и 33 годами. Никто не знает, а почему он был сыном плотника, плотника, а стал всеобщим учителем. Есть апокрифы, есть масса вещей. То есть мы стали заниматься вещами, которые безумно интересны всем, как нам кажется. После того, что произвела перестройка в умах, нужно было как-то умы восстанавливать. Восстанавливать систему ценностей. Что, где, когда, как. Грубо говоря, мы этим занялись. Это был очень большой прорыв.
А с Христом тогда...
Я не вылезал из радио.
В Индию его отправили.
Трехсерийный фильм сняли потом по этому материалу. Да, он в Индию, он ушел по шелковому пути, мальчишка. И в Индии учился у этих ребят. И, кстати, версия, что он после смерти ушел туда же. И там дожил, там есть его могила. Тоже. Это версия. Мы это никак и не... комментировали.
То есть это история.
Совершенно верно. Мы, например, сняли первую самую стену с Большого Кремлевского дворца. И сняли все помещения вот так вот. Значит, где все. И караулки, и туалеты, и большие залы, и все. И вдруг человек это увидел все. У нас почти все купил Кремль, весь тираж. Мы, говорит, будем раздавать гостям. Вот, а жаль, что он не попал. То есть там была, в каждом номере был супер гвоздь. Правда, все длилось недолго, потому что снова наступил еще один кризис тогдашней масс-медиа. И пришлось журнал продавать. Я ушел оттуда. Но вот был период там очень славный. Там образовалось безумное количество. Кстати, ты там участвовал. Там Дима Быков стал известнейшим человеком. Никонов, там очень много было людей, Веллер, то есть вот все эти люди, которые сейчас, это все огоньковские ребята. Там собралась команда потрясающая, просто сильнейшая в Москве.
Ты умеешь организовывать это.
Ну, а им интересно было, это же не я их организовывал, их сама идея вот такого рода журнала, их безумно заинтересовала, они все сползлись, почему бы нет.
А вот насчет глянца, религии приходят и уходят, а глянец останется надолго, как ты думаешь, Замат?
Глянец, ну, наверное, каким-то образом видоизменится. Хотя, с другой стороны, если говорить о картинках, о моде, о том, что делать в свободное время, о том, чем занять руки и глаза в то время, когда ты ничего не делаешь, что делать тем, кто не любит читать и так далее, и так далее. В этом смысле, конечно, останется. Глянец останется. Это такие, как это, как Reader's Digest такой. Энциклопедия
а вот,
жизни твой, в картинках.
Твой читатель мог бы читать «Культ поход» Альфира?
Конечно. Я надеюсь, что он читает и «Культ поход», и «Истории» читает.
Нет, «Истории»
и «Огонек» читает.
И «Истории», да. И «Меню», я думаю, тут где-то перекрещиваются по такому посткультурному пространству. А тут культурное пространство.
Культура. В каждой культуре есть культура и мультура. Есть культура, которая относится к тому, как бы реальному, что происходит в культурной жизни страны. Есть попса, эстрада, что находится за гранью культурной жизни страны. К сожалению, все это вместе у нас так перемешано все.
Но и это, нужно это отделять. Тоже можно сказать, всегда так было.
Мы, кажется, напрасно ругаем тот же глянец, он никуда не денется, потому что глянец – это инструмент продаж. И все равно нужна будет реклама, нужно будет через что-то это продвигать. Это журналы, каталоги, они были, ну, них не было при советской власти, они появились. Они тотально было захватили, сейчас от них уже отказывают, сейчас как спокойнее все это стало. Но они никуда не денутся, они будут точно так же вот и завтра, и послезавтра.
Они могут уйти все в интернет, конечно, просто.
Альфира, а вот некоторое количество людей, можно их назвать молодыми, а некоторые и не молодые, считают, что вот культура в том традиционном виде, это уже такой музей запыленный, такой с нафталином.
И современный
заглядывают туда можно, но можно там потом, выйдя оттуда, чихать и кашлять от пыли. А вот культпоход производят какую-то уборку или наоборот считают, что с культурой все в порядке?
Уборку в мозгах.
Я имею в виду уборку в мозгах или новый дает взгляд на культуру.
Молодому человеку интересна, конечно, та культура, которая родилась и живет вместе в его эпоху. Прежде всего, потому что она отражает, это искусство отражает его интересы, его взгляды, его чувства выражает. Поэтому актуальное искусство, то, что называется contemporary art, вот это интересно современному молодому человеку, прежде всего. Ну и как часть истории, как прошлое, то классическое искусство, которое, без которого нет современного. Вот и те, и другие срезы, все это присутствует в нашем журнале в той или иной дозе, в зависимости от, ну, скорее, нашего взгляда на этот объект или субъект.
Вот на этой культурной ноте, на волнах Радио Свободы, мы завершаем программу «Энциклопедия русской души». Наши гости – главный редактор журнала «Культ Поход» Альфира Арсланова, главный редактор журнала «История» Владимир Чернов, главный редактор журнала «Меню» Азамат Цыбоев. Тема нашей передачи была «Как делать журнал». Спасибо вам за участие в нашей передаче. Координатор программы Маша Шабурова, продюсер Олег Львов, вел программу Виктор Ерофеев. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире Радио Свобода в нашей передаче «Энциклопедия русской души».
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против. На баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работать. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии. Это право включает свободу менять свою религию или убеждения и свободу исповедовать свою религию или убеждения как единолично, так и сообща с другими, публичным или частным порядком, в учении, богослужении и выполнении религиозных и ритуальных обрядов. Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их. Это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.